Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва олицетворенных вед, продолжение. Так, мы уже много прочитали из этой главы. Здесь обсуждается подробно философия Майявади, ее ложность. Очень важно. Понять, отличить ложное от истинного или изначального, говорится. Слово «изначально» тоже используется по отношению к Богу. Нам нужно прийти к изначальным понятиям для этого. Изначальные понятия. Здесь, ну, мир условностей, есть название, но изначальных понятий нет. Изначальных понятий есть какие-то временные понятия, навеянные обстоятельствами, временем. Также имена людей — это относительные какие-то вещи, условные вещи. Они не относятся к изначальному положению той личности, которая несет какое-то имя. И мы так живем, мы вот в такой среде условной живем, созданных названий, организаций, чего угодно. Целый мир человек создал, вот свой здесь. В мире Бога, так сказать, создал свой мир, и вот этот его мир увел его. Все эти понятия, представления, чувства, знания увел в эти вот относительные понятия, системы знаний таких, созданных искусственно, человеческим ограниченным умом и разумом, и чувствами. И здесь описывалось, что в этом мире все, что создается в этом мире, временно, внутри материального мира создается все обречено на поражение. Эти стройки, перестройки, философские системы, все это временно, все это уйдет. И все относится к майяваде. Потому что майявада также основывается на условностях. Она переходит к изначальному положению Бога. По сути, Бога и нет с точки зрения майявады. Разницы нет между атеизмом и майявадой в заключениях. Потому что каждый Бог, где Бог? Нет, единого Бога нет. Вот есть, просто каждый является Богом. Но когда мы говорим слово Кришна, мы проникаем в его значение. Кришна означает всепривлекающий. Ну, тут тоже можно назвать кого-то привлекательным, но изначально мы не знаем, что это такое. Или слово Рама, дающий радость. Тоже мы знакомы у нас. Есть тут тоже свои радости, печали. Мы понимаем, о чем речь идет. Рама, радость, нет. Это совсем не то, что имеется в виду в этих звуках. Какой смысл заключен там? Изначальная радость. Изначальная радость, можно сказать, что это такой вместитель, контейнер, откуда исходят все эти энергии радости. Если все живые существа испытывают какую-то радость из одного источника, это исходит из одного источника. Абсолютная истина. Джанмадеси — это все исходит оттуда. Значит, нужно понять, что вместилище всей радости — это абсолютная истина. Если всю радость живых существ позитивную сложить вместе, мы сможем понять, что до некоторой степени, что такое абсолютная истина. Но даже это не дает полного представления, потому что сама в себе она безгранична, неисчерпаема. Это имя Рама. Вот это изначальное ее понимание. Мы пытаемся, повторяя имя Рама и имя Кришна, постепенно прийти, вот наше сознание привести к этому пониманию, вглубь, к изначальному положению Бога прийти, осознанию Бога. И себя, как его изначальной частицы. И, как говорят шастры, изначально означает сачитананда, это изначально. Изначально мы вечны, полны знаний, полны блаженства. Это изначально. А затем, ну, это уже как следствие трансформации, соприкосновения с материальным миром. Это может искажаться, преломляться, где-то уменьшаться, как-то исчезать под покровом. Или где-то проявляться в какой-то степени. И вот мы видим этот мерцающий мир, там проявится талант какой-то, там что-то ценное. Но на какое-то лишь время снова покрывается, трансформируется. То есть взаимодействие с материальным миром трансформируется сатва, раджас, тамас, они циклируют, поэтому все ценности превращаются в ничто. Потом снова какие-то ценности снова проявляются, снова проявляются в ничто. Это соприкосновение как бы изначальной души с материальной природой, которая уже создает искусственные понятия. Что хорошо, что плохо, что религия, что безбожие. Сейчас люди не знают, что это такое. Никто, ни ученого мне объяснит толком, никакие люди. От человека не может зайти религия. Никто не сможет объяснить, кто такой Бог, что такое душа. Хотя мы являемся душой, и мир создан Богом. Никто понятия не имеет ясного. Только ну, какие-то свои представления. Их много. Как только вот люди освоили интернет, и сразу мнение мы увидели, миллиарды мнений, миллионы, миллиарды мнений. И ни одно из этих мнений не приводит к изначальному понятию, к изначальной радости, счастью и красоте. Мы так и не видим это. Лишь выражаем какие-то... Все это называется майявада. И в целом, если ее классифицировать, майяваду, получается 6 философий майявадских. Ну, вот мы уже начали это вот читать об этом, Джаймини уже прочитали. Джаймини создал, вот, основал это движение философии карма-мимамсы. Да. И затем философия санхья, метафизика. Это ученые-материалисты, которые исследуют материальный космос научными методами. И они сами эти методы изобретают. Не признают Бога верховным творцом мироздания. Там нет этого. Санхья атеистическая. Она сосчитывает материальные элементы и их взаимодействие. И считает, что они действуют без Бога. Мы не видим, что кто-то вмешивается в их деятельность. Они имеют свойства материальные элементы и функционируют между собой. Вот мы можем в химии это доказать, в физических законах, изобретая механизмы, видите, вот все работает. Работает. Берем горючее, создаем двигатель внутреннего сгорания, он работает. Причем здесь Бог? Это связано также и с философией карма-мимамсы, то есть мы создаем сами это все. Без вмешательства Бога, без его поддержки и помощи. Приверженцы атеистической санхи приходят к такому выводу. Поскольку следствия, вещи и явления в материальном мире временны, а значит иллюзорны, причина возникновения материального мира тоже иллюзорна. Так, вот какая у них логика. То есть логика от материи исходит. По аналогии материи я говорю об источнике, то есть о Боге. Сравниваю с материальной природой. Раз материя временна, значит источник тоже временный. Это обратная логика называется, санхья, в области материи. Надо рассуждать из области духа, из сознания Кришны. Дух вечен, материя временна. Она не временна, как энергия. Она, ее форма временна, карма временна. Что сама материальная природа, как энергия, вечна. Все вечно. Карма временна. То есть, это, если мы будем рассмотрим с позиции духа, картина проясняется. С позиции материи, когда все материально, Бог тоже, если существует, то он материален, как вещество. Тоже иллюзорно. Последователи санхи склоняются к философии пустоты. Однако на самом деле изначальной причиной возникновения материального космоса является Верховный Господь. Проявленный космос — это временное порождение материальной энергии Господа. Когда бренный материальный мир подвергается разрушению, его источник, вечное духовное бытие, остается неизменным. Поэтому духовный мир называется Санатана-дхамой, вечной обителью. Таким образом, заключение приверженцев атеистической санхи ошибочно. То есть на каком основании Прабхупада говорит, что оно ошибочно? На основании шастры. Шастры. Обязательно это должно быть. Нет оснований, нет доказательств. Мы говорим, у них нет оснований. Потому что они придумали сами этот метод. Просто они придумали. Где основания? Собственный ум. Но кто думает по-другому? Нет оснований. На самом деле это не основание. Не научно. И Я так думаю. Ну и что? А у нас какие основания? Шастры. Есть основания? Шастры. Это единственное основание. Единственная основа, где можно наблюдать абсолютную истину. Знать об этих понятиях вообще. И Прабхупада приводит термин «санатана дхамма» из шастр. Еще есть философы, возглавляемые Гаутамой и Канадой. Тщательно изучив материальные первоэлементы и результаты их взаимодействия, они пришли к заключению, что материальный мир возник в результате соединения атомов. Видите, близкие учения. Есть просто 24 материальных элемента, но еще можно глубже посмотреть. Атомы. Вот в чем причина. Атомная энергия. Современные ученые-материалисты идут по стопам Гаутамы и Канады, создавших эту теорию Парамануваду. Парамануада. Однако их учение нельзя считать верным, ибо безжизненные атомы не могут быть изначальной причиной всего сущего. Это подтверждается и в Бхагавадгите, и Шримад-Бхагаватам, а также в Ведах, где сказано, что Эка Нараяна Асит до сотворения материального космоса существовал только Нараяна. Опять Прабхупада приводит здесь шастру. Шримад-Бхагаватам и Веданта-сутры также утверждают, что изначальная причина обладает разумом и прямо или косвенно знает обо всем, что происходит в материальном мире. Бхагавадгите Кришна говорит: «Ахам сарвасья прабава. Я изначальный источник всего сущего, и матах сарвам правартате. Все исходит из меня». Атомы могут образовывать соединения, составляющие основу того, что существует в материальном мире. Но сами атомы созданы Верховной Личностью Бога, поэтому философию Гаутамы и Канады нельзя признать верной. Атомы. Открытая ядерная энергия. Не так давно. Буквально совсем недавно, что сильно повлияло на умы всех людей. Я думаю, что это перевернуло сознание людей всего мира, атомная энергия. Вот эта мощь. Никто не ожидал, что такое можно увидеть, ожидать. Это сколько энергии в веществе. Это ядерная энергия. И когда она освобождается, практически... Они называют это явление полного сгорания, это ядерный взрыв. Полное сгорание, то есть вся энергия выходит целиком. Дрова горят или что-то вот сгорает, это не полное сгорание. Тоже выход энергии, но не такой могущественный. Затем они ищут другое горючее, которое лучше горит, чем дрова. Уголь больше содержит в себе этой энергии, его сжечь. Вот видите, на угле лучше топливо, уже паровозы пошли. На дровах сложно было бы завести такой двигатель. А потом они обнаружили нефть. О, это горючее, там много свойств, но это очень сильно горючее. Если еще разложить на составные части, еще более легкие получаются горючие, такие как керосин. Ацетон взрывоопасный. Там динамит. Стали открывать все эти вещи, кажется, в этом динамите столько энергии или... Сейчас взрывчатые вещества, фантастика, все удивляются взрыву. Такая граната, и бау, все разрушено. Вот они ищут эти вещи. И понятно, что в веществе много энергии. Но ядерный взрыв перевернул все представления, потому что с точки зрения ядерного взрыва, эта ядерная энергия присутствует в любом веществе. Но вот вывести ее оттуда возможно только при помощи определенных элементов, неустойчивых, радиоактивные элементы их называют, неустойчивые, они уже как бы горят, уже распадаются, уже выделяют этот процесс. Медленно распадаются. Эта радиация еще долго-долго будет. Но при создании критической массы возникает нечто удивительное. Выходит вся энергия, цепная реакция начинается. И вот тут они увидели, сколько энергии в веществе. На самом деле, это не предел. Для них это предел, потому что за этим пределом смерть тела. Дальше нельзя экспериментировать. За этой ядерной энергией есть еще много-много других энергий, потому что иначе бы, если бы не было других более сильных энергий, она бы, вся цепная реакция пошла бы и дальше. Она удерживается, понимаете? Вот какая штука. Мы пользуемся ядерной энергией в форме предметов. И это говорится. Это разнообразие материальных элементов поддерживает сверхдуша. Ядерную энергию вещества уплотняет атомную энергию. И вот, пожалуйста, камень. И также говорится, что когда Брахма творит Вселенную, творит разумом, сила разума. О разуме говорится, не ядерной энергии. Превосходит сила разума. Вот при помощи этого разума пытаемся понять сверхдушу. Просто воспевая святые имена, к изначальным понятиям возвращаться. Но к изначальному понятию вернуться, значит вернуть себя, не ум. Они ум пытаются туда забросить. Что ж такое изначальное понятие? Давайте подумаем. Нет, давайте придем туда. Нужно душу туда приблизить, а не ум. В этом их ошибка. Они теоретизируют. Не разрушили поэтому все веды, все шастры разрушили теоретизацией. Там теории, тут теории, все эти теории путаем людям головы, заморочили головы себе, друг другу, ученые, они противоречат друг другу. Сейчас часть ученых атеисты, сейчас часть ученых уже верующих становится больше и больше. Потому что наука запутала все окончательно. Окончательно уже, ясно, любому разумному человеку. В жизни прояснить чего не может. Фрагмент какой-то объяснит, и на этот фрагмент нас спекулируют, боже мой. Весь мир туда поставит на свою теорию. Я Бог, у меня есть теория. Сейчас я объясню, что такое весь мир. И каждый хочет объяснить весь мир. Все моя вада. Вот это вот все моя вада, тенденция. Разрушающая философия. Эта философия исходит из ложного эго, то есть из тамаса. Но когда она культивирована ведами и шастрами, она выглядит очень могущественной за счет вот шастры напитается. На шастрах тоже основывается моя вада. Развитая моя вада, имперсоналисты. Но вывод тамасичный и начало тоже тамасичное. Ложное эго — это начало, и конец — это тоже большое ложное эго. Из маленького ложного эго делаю большое ложное эго. Я Бог. Я стану Богом. Вот. Любой демон так думает. Я вот сейчас пойду аскезу совершать и стану могущественным, смогу победить Бога. Стану Богом. Это демоническая философия. Очень популярна сейчас. Поэтому Прабхупада здесь все эти страницы посвящает вот подробному разбору этой философии. Для преданных это крайне важно. Олицетворенные веды продолжали. О Господь! Все теории философов-материалистов порождение временного иллюзорного бытия. Порождение. Они подобны идеям, приходящим во сне. Такие теории, конечно же, не могут привести к абсолютной истине. Абсолютную истину можно постичь только непосредственно, посредством преданного служения. Господь говорит в Бхагавадгите: «Бхакти мама биджанати». Познать меня можно только через преданное служение. В связи с этим Шрила Шридхара с вами написал стих: «О возлюбленный Господь, пусть другие предаются бессмысленным спорам и отвлеченным рассуждениям о важных философских проблемах. Пусть скитаются во мраке невежества и иллюзии и мнят себя выдающимися учеными, хотя они не познали верховную личность Бога. Я же хочу обрести спасение, повторяя святые имена бесконечно прекрасной верховной личности Бога. Мадава, Вамана, Тринаяна, Санкаршана, Шрипати, Говинда. Повторяя твои божественные имена, о Господь Мадхупати, я очищусь от материальной скверны». Итак, вот факт, что теории ученых не очищают от материальной скверны. К счастью, не приводят. Люди забыли про этот критерий. Счастье. Ученые – великие мошенники. Их теории настолько сильно действуют на умы людей, что они им верят и говорят: в будущем будет счастье. В будущем. Очень сильное влияние. У них ум настолько организован, сильный ум ученого, человека, И также сильно ложное эго. При сочетании этих вещей люди начинают доверять, они просто боятся таких вещей. Вообще мы боимся любого человека, у которого очень сильно ложное эго. Мы назовем его сильным человеком. И как бы уже либо доверяем, либо уважаем, либо побаиваемся его. Но это лишь ложное эго, это не авторитет. Авторитетность там продается совсем другая. Там отсутствие ложного эго должно быть. Там присутствие Бога должно быть. Убеждает другой фактор. Не сам человек, а убеждает другой фактор. Через него должен присутствовать Господь. Святые имена должны убеждать. Прямо при сочетании очень большого развитого ума и ложного эго проявляется вот эта вот проблема серьезная. То есть, видите, можно культивировать ложное эго, культивировать ум. Невежество культивировать. И люди просто верят, как бездумно. В будущем, им говорят, вот уже прошли сколько столетий прошло вот этой вот истории, новой, новейшей истории. И люди верят в будущее, хотя, если глянуться назад, обман был на каждом шагу. Никто не создал цивилизацию, как вот все обещали, там, мир или счастье для людей при развитой науке и технике. Никто не сделал этого. Мы откроем в будущем, мы соединим элементы, мы создадим живое существо, мы это в будущем. Люди верили, да, в будущем наука это откроет. Никому было невдомек, что их убеждает аханкара их. Они заняли положение Бога, авторитетов. И они диктовали просто какие-то теории. И люди ничего не понимали в этих теориях, большинство ничего не понимало. Думали, какой ум, как все сложно. Но ученые такие умные. Они нам все сделают. Они нас оживят, может быть, потом, после смерти из костей, из ДНК, они же могут клонировать. Вот такие теории были. Люди верили, что когда-то меня реконструирует наука в будущем. Она же развивается, точно станет Богом. Но может быть, все потом научиться всему. Все возможно. Все это в умы людей проникает. И в будущем, будущем, будущем. Столько лжи. Олицетворенные веды продолжали. О Господь, когда живое существо по Твоей милости узнает истину о Твоем высочайшем трансцендентном положении, его перестают привлекать теории, созданные так называемыми философами. Преданный теряет вкус к этим философиям, к спорам, умозрительным, теряет вкус. Никакого смысла в этом нет. Это человек погружает в себя, свое сознание, в свой собственный ум и наслаждается. Из ума извлекает какие-то теории. Так называют это жизнью. Это другой вид виртуальной реальности. Отсюда и пошла вся эта виртуальная реальность. Погрузиться в свой собственный ум. Но воображения не хватает. Виртуальная реальность, пожалуйста, хороший протез. Тонкий виртуальный протез для ума. Вы можете просто смотреть там картинки, они вас поведут туда, как эти вот механизмы. Куда вы хотите или не хотите, неважно. Но они все приятное путешествие сделают, там музыку включат, когда нужно, или там еще что-то покажут, что вас увлечет, ваши чувства бездумные. И вы поплывете по этим фэнтези. И так проживете всю свою жизнь, не поняв ничего в этом мире. А столько всего увидели, слышали, кажется. Сон пропадает, во сне все придумано. И так вот эта теоретизация приводит к этим концепциям. Искусственная жизнь, искусственный интеллект, потом искусственная это виртуальная реальность, весь мир это иллюзия. Мы создадим вот свою иллюзию, в ней будем жить. Эта иллюзия нам не очень нравится, вот в интернете иллюзия лучше. Видите, что мы добились для вас, сколько мы, какую иллюзию для вас создали приятную. И люди настолько отупели, потому что они даже не могут понять, что слово иллюзия, обратите на это, что это иллюзия. Нам дают иллюзию счастья. В реальности мы ничего не получаем. Реальные проблемы мы даже не замечаем из-за иллюзии. Вообще о них никто ничего не говорит, даже о реальных проблемах, хотя они перед глазами, как животное. Вот оно на Бонне предназначено, перед глазами его добивают одного за другим этого козла, козлов, а оно стоит, жрет траву рядом. И совокупляется и говорит, у меня все нормально. Там просто несчастный случай. Не соображает, что его очередь найдет. Реальные проблемы – это рождение, старость, болезнь и смерть, говорится. Никто не замечает это. Значит, что люди живут на платформе ума, виртуально. Начинается все с теоретизации каких-то философий. Вот эти шесть философов, они, собственно, и продвигают материальную цивилизацию. Вот эту виртуальную, искусственную, созданную во сне, и которая становится сном в итоге. Это в первую очередь относится к умозрительным теориям Гаутамы, Канады, Патанджали и Нирешвары, Капилы. Есть два Капилы. Один Капила – воплощение Бога, сын Кардамы Муни, а другой – атеист Нирешвара, живший в нынешнюю эпоху. Нирешвара, значит, не является верховным Нирешвара. Тот Ишвара был, этот Нирешвара. Атеист Капилы. Атеисты Капилу часто путают с верховной личностью Бога. Господь Капила, воплощение Бога, явился как сын Кардамы Муни очень давно, во времена Свайамбхува Ману. А нынешняя эпоха – это эпоха Вайвасваты Ману. И поскольку люди путают этот вот Капилу, Капила – известное имя, да? Есть учение Господа Капилы, сын Девахути, он не рассказал это учение. Очень могучное учение, освобождающее душу. Она получила непосредственно от своего сына, который был верховной личностью Бога, Ишварой, Капила. Но есть другой Капила, самозванец. Вот это, с этим именем его путают. Он тоже создал как бы сильную науку, но без Бога. Та же Санхья развил ее, но уже без Бога. И люди путают вот эти две личности. Поэтому Прабхупада отдельно написал книгу «Учение Господа Капилы». Я, может, прочитал, 2-3 раза уже прочитал. Сильнейшее произведение с комментарием Прабхупады. Оно разбивает все эти вот ложные представления. Очень важно нам знать это учение Господа Капилы, его суть настоящую. То есть вы никогда не попадете в ловушку этих ложных учение, если изучите философию Господа Капилы, Санхи. Она приводит Санхи к преданному служению, что подтверждается в Бхагавадгите. Путь Санхи и путь преданного служения сходятся на одном, на абсолютной истине. В итоге между ними разницы нет, потому что цель одна у них, у Санхи и у преданного служения. И вот это та самая Санхи, учение Господа Капилы. Философы Майявади утверждают, что проявленный, то есть материальный мир есть Митхья или Майя, он иллюзорен. Майявади провозглашают Брахма Сатьям Джаган Митхья. Истина лишь сияние Брахмана, материальный же мир иллюзорен, ложен. Но согласно вайшнавской философии, материальный мир, космос реален, ибо возник благодаря верховной личности Бога. Бхагавадгите Господь говорит, что Он входит в материальный мир в виде одной из своих полных экспансий. И тогда начинается процесс творения. Из Вед мы также узнаем, что Асад, временно существующий материальный космос, есть порождение Сад, высшей реальности. Из Сад появляется Асад. Вот это интересный момент. Каким образом? Вопрос был задан какой вначале? Как материальными чувствами описать абсолютную истину? Разве это возможно? Если мы материальны, язык материален, ум материален, то как мы можем говорить об этом, думать об этом, при помощи этого освободиться вообще? Если абсолютная истина, она недоступна для материального языка, ума, она духовна, трансцендентна. Вот вопрос. Здесь, смотрите, обратная вещь утверждается. Из сад исходят все эти вещи, и становится асад. Но изначально сад, мы можем прийти к изначальным чувствам, к сад. Вот, тут начинает проясняться этот вопрос вот, более подробно. Порождение высшей реальности. Наши чувства также порождение высшей реальности. Веданта Сутри сказано, что все изошло от верховного Брахмана. Поэтому вайшнавы не считают материальный космос иллюзорным. Верховный Господь в образе своей полной экспансии вошел в материальный космос, и благодаря ему начался процесс творения. И философы вайшнавы видят, что все в материальном мире связано с верховной личностью Бога. Если увидеть, как это есть, материальный мир, Мы тоже увидим Бога. Как это есть? Эти теории, атомы, потрясающая вещь. Как только человек начинает думать о материальном мире философски, начинает думать об атомах. Это потрясающие люди. Да какие атомы? Вот перед тобой материальный. Зачем ты думаешь про атомы? О чем ты думаешь? Вот глазами раскрой, разум примени. Какие атомы? Сначала увидь то, что ты видишь перед глазами. Атомы ты не видишь. Зачем думаешь об этом? Вот перед вами что? Сразу увидите Бога, а только про атомы забудете. Сразу же это произойдет. Но нас научили смотреть на человека, если вот он двигается, а почему? Как только вопрос возникает, почему, что за существо, мы сразу анатомию вспоминаем и биологию вспоминаем. Да при чем здесь биология, посмотрите. Это труп она только объясняет. И мы знаем только вот мертвую материю таким образом. Но общаемся мы, а чтобы общаться, и мы должны забыть все это, мы просто из головы выкинем всю биологию и физику. И химию. Она вообще не нужна, не помогает нам в общении. И в общении мы видим, что это сложная тема, личность. Даже психология не может ее описать, даже парапсихология не может описать. А она существует, эта личность. И подчинить личность невозможно никакими материальными средствами, ничем невозможно. В сердце никто не покоряется. Только бхакти. Бхакти сам человеку удивляется, что он покоряется, и он хочет покориться. Никому не покорялся никогда. Раб — это непокорное существо на самом деле. Это униженное существо. Это другое, это не бхакти, там нет бхакти. Это человек страдает, раб. Раб — это плохое слово сейчас. А подчиниться — это означает другое. Бхакти, процесс бхакти, так вот, пусть опишут природу бхакти. Никто не может. Опять биология бхакти. Опять сексуальная энергия, опять и гормоны какие-то изучают. Вот что это такое. Это что, биология, любовь? Вот тут люди уже расходятся во мнениях. Нет, погодите, тут что-то странное. Любовь не хочу назвать биологией. Вот не все соглашаются. Тут какое-то оскорбление чувствую. Это биология, что ли? Нет, не только биология, простите. А как же эти чувства, как же вот искусство с этим связано, а какие-то вот возвышенные вещи вы это биологией называете? Нет, тут ученые помалкивают. Мы не все знаем, говорят. В будущем. Мошенники. Номер один. Почему нечестно не говорят, что они не знают? Они же не знают. Они подменили это слово «не знаю» атомами, молекулами. Подмены. Атомы тоже означают «я не знаю». Я не знаю, какие-то атомы там, не знаю. Это то же самое слово. Это все называют «не знаю, не знаю, не знаю, не знаю». И они все эти слова «не знаю» трансформировали в различные термины, которые никто не знает. Мы живем в мире невежества, созданном наукой, философией, смотрите, культурой. Но это мир невежества, созданный искусственно, во сне, умозрительно. И к чему приходит? К виртуальной реальности. Просто. Где люди, как животные, наслаждают свои чувства через глаза и уши. Это замечательно объяснил Шилрупа Госвами. Он сказал, что когда люди отвергают материальный мир как нереальный или ложный, не зная, что это одно из проявлений Верховного Господа, их отречение от мира лишено смысла. Итак, человек поет, человек двигается, человек работает. Что это за явление такое? Давайте уйдем от человеческих мыслей. По-человечески мы как объясним? Но он работает, потому что нужны деньги, нужна пища. Нет, давайте уберем все это. Просто человек работает, трудится, двигается. Без атомов, без молекул, без каких-то мотивов материальных. Посмотрим на это явление, как оно есть. И вы увидите, что действуют гуны материальной природы. Сразу это увидите. Не то, что какой-то человек работает, а какой-то нерв. Все работают. И у всех есть своя причина, нет? Всех занимает одна причина — гуны материальной природы. Все ведут себя одинаково. Все едят, все спят, все закупляются, обороняются, работают, поддерживают себя. Это действует гуны материальной природы. Ни при чем здесь социальные условия или денежные обстоятельства, или бремя семьи — это человеческий мир, созданный их, его чувствами и его личным восприятием. Не объясняет ничего. Это умозрительная причина лишь. А на самом деле работают гуны. Мы сразу, как только отвлечемся от этих человеческих представлений о том, что происходит, мы сразу увидим, как действуют гуны материальной природы. Каждое существо является пищей для кого-то другого. Каждое тело. Это закон, вселенский закон. И все зависят от пищи, любое живое существо зависит от какой-то пищи. Но для кого-то это пища, для кого-то это яд. Как все отрегулировано? Мы сразу видим, все пронизано разумом. Разумом, но не только духовным разумом, что духовный разум не совершает насилия. А мир соткан на насилии. Значит, в чем же я виноват? Вот в чем вопрос. Что помещено в такие условия? Вот естественный вопрос, возникающий без всяких теорий. Я не хочу страдать, но я страдаю. В чем я виноват? В чем причина? Я-то в чем провинился? А они, нет, почему тут мы? Мы, у нас все в порядке. Тут просто нужно вот то сделать, это отрегулировать, и все будет хорошо. Все будет хорошо. И предлагают новую иллюзорную какую-то концепцию. И люди идут туда для светлого будущего. Любое явление, которое мы сможем увидеть таким образом, отстраненным от человеческих представлений, научных теорий, мы увидим Бога во всем. В облаке, в дожде, как растет растение, в земле, в камне, где угодно. Вайшнава, однако, не привязаны к материальному миру по иной причине. Обычные живые существа ищут в материальном мире удовольствий. Но вайшнавы не стремятся к этому. И потому не привязаны к материальной деятельности. Вайшнав действует по отношению к материальному миру в соответствии с наставлениями вед и не привязан к плодам своего труда. Поскольку Верховный Господь – изначальный источник всего сущего, вайшнав видит, что даже в материальном мире все связано с Кришной. Это совершенное знание одухотворяет все, с чем он соприкасается. Иными словами, все в материальном мире уже духовно, и мы воспринимаем вещи как материальные только по своему невежеству. Но это высокий уровень уттама, который уже не видит разницы между чувством приятного и болезненного. Для него это одинаково. Даже когда на крест прибивают, и он кричит, боль чувствует, но воспринимает одинаково. Что крест, что мягкую кровать. В материальном мире. И то, и другое временно. Вот такая сила духовного разума. При этом чувства остаются. Но он не обращает на это внимания серьезного. Даже испытывая холод, жару, может терпеть. Может терпеть эти вещи. Это вайшнав. Вот этот человек видит уже, как одухотворить какие-то вещи или среду, или даже целый мир. Это пророки большие могут это делать. И никто не знает, как они это делают. Потому что в глазах как бы первосвященников он был казнен, все на этом как бы кончилось. А это было только начало христианства. Никто ничего не понял из них. Потому что они жили во сне, в иллюзии. А он действовал реально. Он же не в виртуальной реальности пошел на крест. Не из интереса посмотреть, как это там распинают людей. И не по наивности детской, как это быть распятым. Это человек, сознающий Бога. Он был инструментом Бога. Никто не знает, как он действовал. Никто не понимает, что произошло. Но и до сих пор многие не понимают. Они вот так на кресте и видят, и все. Вот все. Больше ничего не знают. А причина его дух никто не знает толком. Очень редкие люди. Что это за сила духа, который молится за своих оскорбителей? Вообще. Не ведают, что творят. Прости их, Господь. Прости их, пожалуйста. Они глумятся над ним, у него протыкают его печень. Они ему терновый венец, они его избили там. А он за них молится со слезами на глаза. Прости, они же не ведают, что делают. Вот. А эту вещь постичь очень трудно. Человеческим разумом. Вот почему трудно? Потому что мы затеоретизированы. А теории, они вот люди от аскезы. Никаких теорий, вот, вот она истина, и живи по ней, вот это аскеза. Ну, простите, ну, очень строго, да, очень строгая жизнь. Что посеешь, что пожнешь. Очень строгий, строгий подход. Кто готов сейчас так жить? Вот один на один с этими законами Бога. Люди прячутся от законного Бога, думают, что они прячутся в свою квартиру, в свои телевизоры, куда-то еще. Свои обещания, грезы. Во тьму эту. И философии, шесть этих философов, они помогают им создавать вот эти различные иллюзии. В век Кали они просто процветают. Рассадник этих колючек бесплодных. Олицетворенные веды привели такой пример. Те, кому нужно золото, не откажутся от золотых серег, браслетов и прочих золотых изделий, только потому, что у них другая форма, нежели у золотого самородка. Все живые существа – неотъемлемые частицы Верховного Господа. Качественно одинаковые, но они имеют разные тела, принадлежащие к 8 400 тысячам форм жизни. Подобно тому, как различные украшения, сделанные из золота, имеют разную форму. Тот, кому нужно золото, не откажется от разнообразных золотых украшений. Так и Вайшнав, хорошо зная, что все живые существа, качественно отличные от Верховного Личности Бога, воспринимают их как вечных слуг Господа. Такой пример дают веды. Золото и золото. То, что из золота делают разные украшения, не означает, что оно перестает быть золотом. Качество остается то же самое. Итак, эти различные формы порождения материальных тел, материальной природы, но душа обладает тоже ценностью. Поэтому Вайшнав имеет безграничные возможности служить Верховной Личности Бога, спасая заблудших, обусловленных существ, помогая им развить в себе сознание Кришны, вернуться домой к Богу. Сейчас умы живых существ возбуждены тремя гунами материальной природы, и все они, словно во сне, переселяются из одного тела в другое. Но когда их сознание меняется и становится сознанием Кришны, они сосредотачивают мысли на Кришне, пребывающем в их сердцах, и перед ними открывается путь к освобождению. Да, вот тут мы остановимся. Давайте обсудим эту тему.
Сегодня такой вопрос задал Сват Антропов. Он говорит, почему я читаю вот, книги о святом имени, обо всем, но вот это чувство, что просто очень изредка включаются какие-то такие вот озарения, а в принципе, как газету, говорит, читаю, вот таких глубоких каких-то переживаний не возникает. То же самое у многих преданных, вот они слушают лекцию, и так, да, точно, а потом как будто бы опять засыпают. Вот что происходит?
Такая обусловленность, да. Такая обусловленность. Нужно, ну, честно говоря, нужно немало времени, чтобы преодолеть обусловленность, ну, в какой-то степени существенной, чтобы мы чувствовали Кришну. Так, жизнь подобна сну, так и есть. Это привычка, обусловленность, да может быть даже врожденное состояние, сочетание гун. Но нужно продолжать процесс. Лет 15-20 хорошей практики должно быть. Молодые люди приходят, у них хорошо, время есть, все шансы есть. Хотя последние 15-20 лет пропаганды посвятите, вы можете достичь великих вещей. Значит, даже те, кто 50 лет начинает, у них есть полные реальные шансы. Ну а большинство сейчас у нас, молодежь приходит, у них реально запас времени есть для того, чтобы практиковать. Только не теряйте его напрасно, практикуйте. Вот эти вот минуты просветления очень ценны. Очень ценны.
Похоже, просто ожидается какой-то вкус,
Нет. Ну что же вы так? Прям такая аскеза, что невозможно терпеть 15-20 лет. Да, у нас тут и просад, и киртан, и столько счастья всего. То есть мы получаем в санкиртане яги. Нет, мы много радости получаем. Вот мы говорим о том, что читать книги вот 15-20 лет, вот это невыносимая аскеза. Или мантру 16 кругов кому-то повторять. Каждый день вот такие усилия делать. Нет, но на самом деле очень много счастья в этом процессе санкиртана. Очень много счастья достаточно, чтобы мы жили лучше других вообще. Наш внутренний мир очень, очень как бы ну, такой радостный, светлый. А книги читать — это аскеза, я согласен, для многих. Или также мантру повторять как аскеза, то есть ума. Это хорошая аскеза. Аскеза полезная. Если сейчас скажу Сватантри, это он же написал, что трудно читать книги. Если я ему сейчас скажу, выучи одну главу Бхагавад-гиты, скажем, наизусть, он может испугаться. Ой, какая аскеза, санскрит учить, с переводом, ужас, Гуру Махарадж, пощадите меня вообще. У меня работа, у меня то и все, как я могу. Но если он выучит, он же жалеть не будет. Вот он всем говорит, я знаю вторую главу наизусть. Он счастье почувствует. Такая аскеза очень хороша. Поэтому учите шлоки. Если вы чувствуете, что нет вкуса к чтению, учите шлоки наизусть. Вкус будет от того, что я помню шлоку. Потом научитесь ее применять, эту шлоку. Постепенно вкус откроется. Мы знаем, что это вкусно. Значит, нам должен быть энтузиазм открыть эту банку с этим вкусом. Она плотно закрыта. Вот, и нужно усилия вот эти, знаете, такой специальный нож взять. Но если мы голодны и хотим этот вкус, мы откроем. Это больше напоминает жалобу, конечно. Не нужно жаловаться. Практикуйте серьезно. Мы попали в этот колодец материального существования. Теперь мы не жалуемся. Мы просто работаем, совершаем усилия, мы трудимся.
Вопрос. Первый такой. Как принять гуру в сердце и отказаться от майи?
Как принять гуру в сердце и отказаться от майи? Нет, так не получится. Судя по вопросу, человек думает, что гуру в сердце — это некое такое состояние блаженства, которое поможет мне отказаться от майи. Может быть, но не совсем как бы правильное представление. Принять гуру — значит принять его миссию. Вот тогда вы почувствуете, что она вас уносит от майи. Просто времени не будет в майи находиться. Это практическим образом нужно понять. Не ждите какого-то экстаза, эйфории. И таким образом гуру в сердце проявился, и все, теперь майи нет. А что тогда, если нет майи, чем вы заняты? В эйфории находитесь просто, наслаждаетесь жизнью, и все. Не совсем точное представление. Принимая гуру, принимаете миссию. И миссия вас унесет. Папа говорит, вы едете на велосипеде. Далеко не уедете. Ну, по городу, может, еще можно где-то. Но вот из города в город, нет, трудно. Далеко, слишком далеко. Медленная скорость. Но если вы цепляетесь к автомобилю, такая же скорость у вас появляется. Вот таким образом вы сможете уйти от майи. Прицепляетесь к миссии духовного учителя. Не просто к личности цепляетесь и ждете от нее хороших слов, приятных, экстатических эмоций, и прочее, прочее, счастье от него, то есть вот так вот, наслаждаться жизнью. Это тоже может быть, но вместе с миссией.
Я буду спрашивать, разъясните, в чем разница между самобичеванием и раскаянием святых в своих незначительных грехах? Внешне очень похоже.
Незначительные грехи. с них все и начинается. Когда люди расходятся, они не сразу пропадают из виду. Они еще как-то время видят друг друга, оглядываются. А потом исчезают. Вот так происходит. Сначала незначительное будет расхождение. Да вы же близко еще. Еще чуть-чуть, ты тоже рядом. Рукой подай. Еще чуть-чуть. Ну, пешком дойдем. Ну, тут созвонимся. А тут иногда раз в год встретимся. А тут забываемся все. Это знает любой святой человек. Все начинается с отвлечения простого. Пропадал такой однажды урок. Они гуляли на побережье с учениками. И там солнечные крабы бегали. И там был какой-то молодой юноша, который присоединился. Но он недолго был, буквально вот после этого случая его, собственно, никто не видел, говорят. Но он тоже пошел на прогулку с Прабхупадой и привлекся. Но как только видел солнечных крабов, стал бегать и отвлекся, и убежал, и стал с ними играть. Все. Ну, рядом был Прабхупада, который что-то говорил, там прочее. Все там записывали, слушали, а он там бегал. Прабхупада говорит, вот все начинается с простого отвлечения, потом человек выпадает. Это знает любой святой опытный. Незначительный же грех, правда же? Нет, не позволяйте себе Майе так обманывать. Это она говорит вам, это незначительно. Но это уже отвлечение. А потом еще чуть-чуть, точно так же. Такой же метод. И по чуть-чуть, и уже забываете. И главное, что человек думает, что он не забыл Кришну. Нет, я помню. Но ты помнишь Кришну, а что ты делаешь? В Майе живу. Я помню Кришну. Знаете, я хочу пойти дальше еще. Я уже был в сознании Кришны, хочу еще дальше пойти. Это Майя все устраивает. Вот такие мы слышим вещи. Начинается с отвлечения. Любовь, если мы говорим настоящую любовь, она всепоглощающая. Вот это любовь. Остальное, любовь с отвлечениями, это не та еще любовь. Я тебя люблю. Это тоже нравится. Может, поженимся? Хотя мне нравятся многие тут. Красивые женщины. Это не серьезно. Любовь всепоглощающая. Если мы уже о любви говорим. Она только такая. Другой не бывает. Любовь с отвлечениями – это развлечение. Это эксплуатация любви.
Это служение с отвлечением, да? Поэтому говорят, непрерывное преданное служение.
Да, непрерывное, бескорыстное, любовное, преданное служение. Вот, вот к этому стремимся. Вот таким образом.
В чем отличие Брахмавади от Майявади? Почему Шри Прабхупада ругал Майявади? Как мы должны проповедовать различного рода эзотерикам?
Как я слышал, Брахмавади и Майявади — это класс имперсоналистов, но вывод у них разный. Брахмавади, они постигли Брахман или постигают Брахман в процессе. При этом они не отрицают верховную личность Бога. Просто они еще не заняты служением. Но они не противопоставляют. Майявади противопоставляют, они отрицают личность Бога. Они утверждают, что там нет чувств, нет разума, ничего этого нет. Они против выступают. Поэтому, говоря внутренним языком, разница между Брахмавади и Майявади в том, что у одних есть зависть, у других зависти нет к Богу. У Брахмавади зависти к Богу нет. Они уважают преданных, уважают процесс, уважают верховную личность Бога, но знают Брахман. Майявади — это разрушительная философия. А между философией персоналистов и имперсоналистов противоречия нет, потому что Брахман тоже существует. Никто его не отрицает. Если мы служим Кришне, мы же не отрицаем Брахман. Майявади, они принимают Брахман, отрицая Кришну. Вот что происходит. Брахмавади не отрицают.
Скажите, пожалуйста, какие основные проявления персонализма в жизни и практике начинающих преданных? что является их корнем и как новичку заметить и искоренить их? Вопрос от Яшимати Субудас.
Если мы говорим имперсонализм, не майявада, имперсонализм, это не что-то дурное, нет. Это не полное понимание истины. Но это же хорошо, что мы сознаем душу. Просто на уровне имперсонализма сохраняется еще некое эго. Человек больше заботится о своей духовной жизни, имперсоналист. Он не хочет проповедовать там как-то и спастись бы самому. Так он настроен. И преданные, которые вот начинают еще, и они не имеют еще отношений развитых с личностью Бога, своих личных отношений, они могут тоже заботиться больше о себе в духовной жизни. Их мало интересует общество людей, допустим, или что-то еще. Достаточно мне гуру, и все, и Кришна. И... Они еще о себе больше заботятся. Те, кто познали больше личность Бога, они больше заботятся о других. Это Прахлад Махарадж говорит об этом. Это знаменитые стихи, где Прахлад Махарадж молится о тех людях, которые страдают в этом мире. То есть о себе как раз он не беспокоится, а беспокоится о других. Прабхупада напитал это настроение, проповедует, беспокоится о других людях. Это путь бхакти. Не персональный вопрос. Мы распространяем книги, мы проводим лекции, мы общаемся с людьми, ну как, наставления выполняем, и видим, что это трудно, пока не развита бхакти, это очень трудно делать. С развитием бхакти становится более естественно. Еще более естественно, еще более естественно. И экстатично, может быть. Что бхакти пробуждает преданность в людях, это экстатично очень. Персонализм — это философия больше. Там больше споров о сознании Кришны идет. Это уровень таких споров, ментальных сражений, концепций. Это платформа ума.
Ольга Бакланова спрашивает: засыпаю при чтении мантры днем. Сон нужно преодолевать, или через год-два с практикой мантры это пройдет?
Ну, хоть отдохнешь по-человечески. Видимо, устаешь, так я понимаю, раз ты днем засыпаешь на мантре. Скорее всего, тебе не хватает сна сейчас. Ты привыкаешь к аскезе. Не знаю, сколько часов у тебя сон. Если 6-7 часов ты спишь, возможно, тебе еще не хватает сна. Бывает, что сон удлиняется зимой или весной, когда есть истощение какое-то витаминное. Ну, врачи это знают. Есть циклы такие. Поэтому не так все просто, что касается сна, отрегулировать его, как у Прабхупады, да, там 4 часа или там 1,5-2 часа иногда, и он работает в экстазе, в трансе. В трансе возможно. Пока мы не в трансе, мы зависим от погоды, там, от обусловленности. Со мной тоже это было, но я что делал? Я просто вставал на ноги и ходил. Ходил и повторял мантру на ходу и не засыпал. Один преданный нашел выход другой. Он налил в таз воды холодной и повторял около таза, как только засыпал, голову в таз опускал. И снова повторял мантру. Ну, такая решимость у него была. Я это видел. Там была, правда, не та собочка, где мы жили в то время. Он около бочки повторил мантру, чтобы не уснуть. Другой дал нам лекцию о том, как можно спать вообще на джапе. Как можно спать на джапе? Джапа — это то. Это невозможно спать. Значит, вы не повторяете джапу. Он разгромил всю нашу джапу. На следующий день на джапе он упал со стула. С большим грохотом, причем все испугались. Уснул. Вот, было очень стыдно после этого. Ну, такие игры. Сон. Можно, если чувствуете непреодолимое такое состояние, тяжелое совершенно, когда сон клонит, можно податься на 5-7 минут, до 10 минут. Просто лечь на 10 минут, 5-10 минут. И снова можете встать и бодро почувствовать и продолжить. Тут можно уступить, потому что иногда, если мы такие спазмы начинаются сосудов вот буквально, это может даже вредно быть. Нам советовал духовный учитель когда-то, это давно, что если вы чувствуете приступ такой буквально сильный, что вас клонит в сон, вот, можете на 5-7 минут поддаться. И снова почувствуете, восстановились, немножко чуть-чуть время.
Илья Скопалкасов спрашивает, а как лучше повторять мантры, на санскрите или на родном языке? Почему?
А какой у него родной язык? Что он называет родиной? Ну, он думает, что он казах, понятно все. Нет, нет, мы не казахи, не русские. Родной язык. Хотя я понимаю, о чем он говорит, но это не относится к мантрам. У мантры есть другой, свой родной язык. Вот на том языке мы повторяем мантры. Любая вещь, которую вы хорошо осознаете, становится вашей родной вещью. Любая вещь. Уже скоро люди будут говорить, это наши казахские Хари Кришны. Наши. Уже в России так говорят. Это наши российские Хари Кришны. Наши. Там индийские Хари Кришны, у нас свои Хари Кришны, русские. Потому что они это уже прочувствовали, и все стало близким, родным, все приживается, видите, прививается постепенно, становится родственным. Давайте, прививайте эти прививки, делайте. Можете знать много языков, и казахский, и русский, и санскрит, и английский, это же хорошо.
Мы хотим проводить утренние программы онлайн. Может ли Матаджи проводить Мангаларати? Кто из Прабху в Ядре? Кто-то из Прабху в Ядре говорит, что по этикету нельзя. Правда ли это?
Не слушайте этих Прабху. Надоели эти Прабху все, господа. Прабху, 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 Прабху. А Матаджи это вот никто. Да вы все Прабху. И этикет таков, если серьезно сказать, то этикет таков, что Мангаларати нужно провести, например, пропеть службы. Или арати. Арати, я не видел ограничений. В храмах могут служить также и мужчины, и женщины. Может, только в Индии женщина не служит. Я не знаю. Но Прабхупада не разделял эти вещи. Что касается киртанов, то по этикету, если есть мужчина, ему предлагается вести киртан. Если он говорит, нет, сегодня я не могу, пожалуйста, вот пойте, передают. Можете вести. Или старшему предлагается сначала, кто присутствует. Старший говорит, перекладывает, делегирует кому-то. Ну, это этикет просто. Не то, что только старший, и никто другой не может петь. Если кто-то запоет, старший должен уйти просто оттуда. Если женщина запела, все должны разбежаться в разные стороны. Нет, это просто формальный этикет. Что женщины, если их много, и кому петь, они еще сначала к мужчинам обращаются. Это обычный этикет. Формальный этикет, материальный этикет. Если он не соглашается, поет любой, кто может. Прабу говорят. Надо написать книгу. Прабу говорят. Если мы это все опубликуем, то это будет новое учение у нас. Для удовлетворения Прабу. Матаджи должны служить Прабу. Вот что они хотят. Чтобы мы им служили, им подчинялись. Прабу, настоящий Прабу. Привыкайте, что это формальные вещи, более-менее условные вещи. Даже Варнашрама Дхарма более-менее формальная вещь Прабхупада говорит. Настоящая вещь. Я не женщина, не мужчина, не браман, не кшатрия, не ваши, не шудра. Я слуга, слуги, слуги. Вот это настоящее наше сознание Кришны. К этому стремимся. А этикет формально соблюдаем. Это поможет. Но доминанту не делайте на этом. Потому что вы создадите кастовую систему. Вот таким образом. По чуть-чуть образуется. Уже где-то есть такая кастовая система в каких-то местах. Склонность к этому есть. Там, где женщины запрещают делать то, что они могут, имеют право делать. Им все же запрещают это делать. Это кастовая система. Позорная кастовая система. Которая разрушила всю индийскую культуру. Вот так они говорят. Формально, если дело доходит до унижения, это оскорбление. Ты женщина, у тебя нет прав. Вот это большая проблема. Духовные права точно такие же. Остальное формально соблюдается. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.